Глава 12. Старый хронист. Во второй половине следующего дня неразлучная троица отправилась к дому Теофраста. Весна все увереннее вступала в свои права. Над городом раскинулся ослепительно-синий небесный свод, без единого облачка, и яркое солнце лило на расправляющийся после зимней стужи мир потоки живительного тепла. По мостовым кое-где еще бежали мутные ручейки. Еще лежали под заборами и в тенистых местах почерневшие, осевшие сугробы. Но весна все-таки наступила, и вместе с ней надежда на лучшее. Фолка весело щурился, подставляя лицо теплым лучам. Малыш беспечно насвистывал, а Торин временами даже что-то напевал. Фолка изредка удивленно косился на товарища. Куда делось беспросветное отчаяние, охватившее его у городских ворот? Проходя по главной улице, они, по просьбе Торина, завернули в большую меняльную лавку. Выждав, пока очередной посетитель обменяет свое серебро на яркое ануминастское золото, Торин почтительно обратился к важному, пузатому меняле, протягивая ему на раскрытой ладони монету Тервина.
«О, достойный, мы нуждаемся в твоей помощи и твоем совете. Взгляни на эту монету. Скажи, не встречались ли тебе подобные? А может быть, через твои руки случайно прошла и она сама? Взгляни на нее повнимательнее, она приметная».
Сонливое лицо Менялы не изменилось, когда он лениво взял протянутую Торином монету. Однако его глаза, небольшие, чуть заплывшие, но очень острые и внимательные, впились в монету, словно два маленьких бурава. Он медленно заговорил, поворачивая серебряный кругляш перед глазами.
«Старый скилдинг времен Арахарна II. Редкая, очень редкая в наше время вещь. Монета действительно приметная. На ней отверстие в виде семилучевой звездочки и граффити. Нет, почтенный гном, могу сказать точно, через мою лавку эта вещь не проходила. Да и через другие меняльные конторы города тоже. Я бы знал, поверь мне. Вообще, вещь, конечно, очень интересная. Дунаданцы ведь имели необычайно чистое серебро. Такое сейчас редкость. Отвешивали же его так точно, что еще при моем отце в лучших лавках города эти монеты служили мерою веса драгоценного металла. А еще тогдашние мастера добавляли в сплав белое серебро, что когда-то привозили гномы из-за восточных гор».
«Мифрил?»
— спросил малыш, жадно слушавший говорившего.
«Мифрил!»
— Меняла чуть усмехнулся.
«Тогда в ней нельзя было бы проделать это отверстие. Мифрил, мой добрый гном, ценится намного выше золота, и будь здесь его хотя бы десятая часть, на эту монету можно было бы купить полгорода. Нет, это был даже очень прочный металл, придавший монете твердость и нестираемость».
Да, он с видимым сожалением протянул монету Торину.
«Вещь, конечно, не из рядовых. Они сейчас совсем исчезли из оборота и остались лишь в Мюнцернах. Не желали бы вы разменять ее на ходовую монету? Я бы прибавил к 12 с третью полновесных триалонов номинала еще 6,5 за чистоту серебра и 3 с четвертью за редкость. Больше вам не дадут ни в одной лавке, клянусь весами и ножницами».
«Нет, почтенный, мы не собираемся ни продавать, ни обменивать ее».
Торин спрятал монету за пазухой.
«Это память о моем погибшем друге. И показывая ее тебе, я надеялся, что, быть может, удастся отыскать какую-то зацепочку. Жаль, что не получилось».
«Такую приметную монету никто не стал бы менять, тем более в столице»,
— улыбнулся Меняла.
«Ее скорее постарались бы тайно продать какому-нибудь любителю древностей. Я бы посоветовал вам зайти к Архару. Его лавка неподалеку от трактира Рок Арахарна».
Фолка прикусил губу и запомнил сказанное. Поблагодарив огорченного отказом толстого Менялу, друзья вышли из лавки и зашагали дальше, к скромному дому старого хрониста. Торин трижды ударил дверным молоточком в укрепленный слева от двери звонкий бронзовый гонг. Спустя короткое время в глубине дома раздались шаги. Дверь распахнулась, и они увидели стоящую на пороге стройную девушку, почти девочку, в скромной темной одежде. Единственным украшением ей служила стягивающая пышные русые волосы золотистая ленточка. Торин кашлянул от неожиданности, но девушка заговорила сама.
Хозяин ждет вас в кабинете. Плащи, мешки, а также ножи и топоры оставляйте в прихожей. Здесь с ними ничего не случится. У нас в доме не принято ходить с оружием».
Сказав это, она сделала шаг в сторону, освобождая дорогу. И они вошли в просторное, немного сумрачное помещение с покрытыми густо-коричневым деревом стенами. Вдоль одной из них тянулась длинная стойка со множеством кабаньих клыков, расположенных на всех уровнях, так что любой гость мог выбрать себе подходящий по росту и повесить плащ или кафтан. Малыш и Торин, нехотя покряхтывая и кусая губы, повесили на клыки свои перевязи. Торин с кистенем и шестопером, малыш с мечом и дага. Фолка же надел свои ножи под куртку, как делал всегда в Ануминосе. Хоббит привык к оружию и, оказываясь без него, чувствовал себя неуютно. Гномы разобрались наконец со своим вооружением, и девушка сделала приглашающий жест рукой, направляясь к лестнице.
«Здесь, словно в комнате старого Тукка, в их главной усадьбе», отрешенно подумал Фолка, идя вслед за друзьями. «Здесь, похоже, уже ничего не менялось долгие-предолгие годы».
Лестница даже не скрипнула под тяжестью коренастых гномов. Они поднялись на второй этаж, оказавшийся на первый взгляд точной копией первого. Такое же просторное помещение, те же 6 одинаковых дверей по обе стороны, и лишь вместо входной двери Фолка увидел широкое, занимавшее всю стену окно. Солнце уже опускалось, и комната была вся залита его ярким сиянием. Так что после полумрака прихожей им пришлось щуриться и прикрывать глаза.
«Я приветствую вас»,
— вдруг раздался рядом знакомый голос хрониста. Ослепленные солнечными лучами друзья не сразу заметили, как он вышел из одной из дверей.
«Прошу вас ко мне в гостиную».
Он гостеприимно распахнул створки и учтиво пропустил гостей вперед. Они оказались в небольшой комнате с камином в дальней стене, с тремя окнами, сейчас прикрытыми ставнями. Стены были задрапированы темно-коричневой тканью. Возле камина стояли низкий стол, четыре уютных кресла и высокая конторка, за которой можно было писать стоя. Пол в гостиной покрывали темные, необычайно плотные, сбитые между собой доски. Слева от камина, в стене без окон, виднелась еще одна небольшая дверь. А над самым камином висела старинная шпалера, изображавшая высокого статного старика с царственной осанкой и длинными распущенными седыми волосами в белоснежных одеяниях с черным посохом в руке и длинным мечом в синих ножнах у пояса. Он стоял в полоборота к зрителю, но голова была повернута, и вошедшего встречал суровый и проницательный взгляд казавшихся живыми глаз. На лице старика лежала печать бесконечной усталости и глубокой, хоть и светлой печали. Завороженный Фолка не удержался от вопросов.
«О, это удивительная вещь», — явно довольный отвечал Теофраст. «Это, сударь мой хоббит, никто иной, как сам великий маг Гэндальф Серый».
Хронист кинул быстрый взгляд на оторопевших гостей, любуясь произведенным впечатлением. Выдержав паузу, он продолжал.
«Его запечатлел неизвестный художник в серых гаванях, незадолго до того, как всемогущий чародей покинул наш мир. Шпалеру эту преподнесли великому королю, потом царствующий внук Элессера Эльфийского наградил ею вашего покорного слугу».
Хронист чуть развел в стороны руки и церемонно поклонился.
«С тех пор она и живет здесь, над моим камином». «Ну что же мы стоим?»
— вдруг спохватился он.
«Прошу вас, садитесь к огню, набивайте ваши трубки и начнем беседу».
Они расселись и достали кисеты. Вскоре по комнате поплыл голубоватый дымок. Теофраст стоял молча, с доброй улыбкой, обводя гостей своими проницательными глазами. Видя, что их трубки в порядке, он неожиданно для всех обратился к хоббиту.
«Легка ли была дорога от вашей прекрасной страны? Как обстоят дела в Хоббитании? Мне редко удается побеседовать с кем-нибудь из вашего народа. В Ануминос хоббиты изобретают редко, а сам я уже стар для дальних путешествий. Итак, что же происходит у вас в последние годы?»
Сказать по правде, Фолка растерялся. Но спокойный голос старого хрониста, уют его много повидавшего на своем веку дома, сделали свое дело.